Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Борис Витальевич. Доброго времени года.
Аналогично.
Есть мнение, пора поговорить о культуре, которая нас связывает всех. Говорят, у нас есть православная культура. Есть ли она у нас?
Я слышал даже от кого-то, что у нас есть православные атеисты.
Да.
Вот православные.
Они даже здесь.
Да. Так вот, православная культура – это типа того вот культура, которая именно православная. Вот здесь можно даже, кстати, апеллировать к Климу Александровичу, который у нас совсем именитый историк, по поводу того, что такое культура. То есть, есть материальная культура, да?
Есть. Горшки разнообразные.
Православные.
Пульки, мечи, не знаю, избы. Шлемы, избы, плуги, лемехи, DVD.
Да, да. И все это православное. Есть?
Тут большие сложности в определении наступают. Огромные сложности. Нет, такого нету. Православная материальная культура бывает то, что связано конкретно с православным обиходом.
То есть предметы культа.
Да.
И это все.
Так точно. На этом все кончается. Или, например, бытовые предметы, на которых широко явлены какие-то элементы предметов культа. Например, знаменитый шлем Ярослава Всеволодовича Якоба, который найден в местечке Лыково, который весь отделан иконами, ну буквально там на нем живого металла довольно мало, а все остальное это иконы, да Иисусные чины и прочее. То есть совмещение таким образом чисто утилитарно-военного предмета и элементов православной
материальной культуры. Кстати, а все ли православные князья носили шлемы именно вот такие, с православной культуры? А то я слышал, что там с арабской вязью какой-то были, со освещениями из Корана.
Да. Вот у Ивана
Видно,
Грозного,
что
у Ивана Грозного
хороший,
например,
да?
Так точно.
Цитата из Корана была у Ивана.
Ну, в оружейной палате есть несколько шлемов, которые совершенно точно принадлежали нашим деятелям государственным, ну, которые, причем сделаны, что характерно, у нас в Москве уже, и они там покрыты арабской вязью, где незатейливо вплетены разнообразные цитаты из Корана.
Дело в том, что там очень козырные и хорошие шлемы, понимаешь? Они хорошо в бою защищают от удара саблей.
И красивые.
Да. Эй. И красивые, да. И легкие. То есть всем хороши. Так плюс... какая разница, что там написано?
Ну, это да.
Это у нас, допустим, едет какой-нибудь, вот чисто человек, опять же, носитель культуры, да, на, допустим, Мерседесе, да, на немецком, и с надписью «Спасибо деду за победу». Вот. Это примерно такой же. Вот. Мерседес – это машина хорошая.
Это элемент советской культуры, я так понимаю.
У него на торпеде может быть элемент православной культуры, народный причем настоящий, когда у него троица приделана на торпеду, а именно Иисус, Николай Угодник и Дева Мария, а не то, что вы подумали.
Да, а водитель, кроя матом, значит, всех обгоняет и нарушает правила дорожного движения. Я такое часто
говорю. Да, это флуктуация. И машины, это флуктуация.
Говорю, и машины сделаны клятыми лютеранами.
Да. А вот у меня такой вопрос. Вот к нам на тюрьму регулярно всякие персонажи поступали, его осматриваешь перед поступлением, а у него во всю спину церковь, купола, кресты. Это православная культура?
Нет, нет, ни в коем случае. Это не имеет отношения, собственно, непосредственно к православной культуре, это просто использование символов, которые, ну, видимо, по мнению данного гражданина или группы граждан, модно и прикольно выглядят.
Во-первых, это красиво.
Да, да.
Как шлем с арабской вязью.
А если мы копнем глубже, то есть православная культура, она, по всей видимости, часть христианской культуры. А вот христианская культура бывает?
Я сразу могу сказать в данном отношении, что вообще не бывает некой религиозной культуры. Даже если мы говорим о временах, когда религия в самом деле выступала важнейшей составляющей идеологии. Важнейшей.
И даже если мы говорим об исламе.
Даже если мы говорим об исламе, даже если мы говорим о христианстве, например, 5 века или 12 века на Руси, ну, кто бы спорил, во-первых, в то время это были, я имею в виду священство, единственные люди, которые обладали системным образованием, просто никто больше им не обладал. И если ты хотел получить системное образование своего времени, будучи, например, там, боярским сыном или княжеским сыном, то сделать это мог только у священников. Больше просто вариантов не было никаких.
Потом открылись университеты, но они все были под эгидой церкви. Все.
Именно так. Но...
то есть, не возникали как богословские школы.
То есть, даже в это время нельзя говорить о том, что была какая-то специальная христианская культура. Почему? Потому что тут нужно посмотреть на контекст, так сказать. Потому что если мы говорим, что есть некая христианская культура, то вдруг выяснится, что была, например, православная византийская культура, которая, ну да, вот есть Византия, внутри нее православие, и есть, допустим, православная византийская культура, это важно сказать, допустим. И тут же смотрим, есть Болгария, тоже православная. И в то же самое время, ну, скажем, 11 века. Так вот. И там тоже православие, и тоже православная болгарская культура. А чуть дальше на север есть Русь. И там на Руси тоже православие и православная русская культура. Начинаешь их сравнивать. То есть, ну,
они это... разные.
Да. А должны быть таким образом одинаковые. И если посмотреть еще вглубь веков, не только вширь территории, то вдруг выяснится, что православная византийская культура 5 века и православная византийская культура 14 века – это две очень большие разницы, как говорят в Одессе. То есть они, конечно, ну и те византийские ромеи, но тем не менее это очень сильно разные ромеи. Эти жили в 5 веке там, или в 6 веке при Юстиниане Великом, у них была одна культура, это практически еще наследие античного Рима. А в XIV веке это там только что закончилась палеологовская реконкиста, это совершенно другие люди, совершенно другая культура. А если мы говорим в определении, что она православная, значит, она должна быть одинаковая. Потому что православие-то за это время, как догматическое учение, не изменилось.
И вот здесь мы подходим еще к интересному моменту.
То есть, просто, извини, пожалуйста, я просто закончу мысль двумя словами. То есть, у нас, таким образом говоря, просто логически получается, что это вот только что мы говорили о трех разных православных культурах по географии и двух разных православных культурах в хронологии. Таким образом, может быть, или с православием что-то не то, или культура не православная.
Так вот, и здесь начинается такой интересный момент.
Так.
Дело в том, что, собственно говоря, национальность, вообще такое понятие, как нация, национальность, оно определяется языком и культурой.
И общностью территории.
И общностью территории. Но, я говорю, в принципе, есть такое понятие, как язык и культура, так? И вот здесь мы подходим к очень интересному моменту. Если мы являемся носителем православной культуры, то есть русский – это православная культура, вот я часто это слышу, русский – православная культура, то это означает, что если мы берем какой-нибудь народ и тысячу лет квасим его в православной культуре, ну, в православии, то мы получаем именно вот русский народ, да? То есть, но мы смотрим народы, которые тысячу лет проквасились в православии. Какие страны у нас сейчас самые православные?
Грузия.
Грузия. Там православных процент гораздо выше, чем у нас.
Где?
Да. Ну, пожалуй, одна из самых православных стран, да? Даже, по-моему, больше православных, чем в Греции, да? Дальше. Греция. Греки русские. Похожи на нас чем-то? Вот так.
Нет.
Культуре. Не, ну это же православие. И тысяча лет. Там у них больше тысячи лет.
Какой там у них? Так у них вот, с 4 века.
Румыны. Это православная страна. Вот эти вот цыгане, они являются православными. Они русские? Нет. Ладно, тогда возьмем такой момент. Ну, допустим, что славяне, вот славянский народ, если мы возьмем, и в православии то будет, вот, будут русские, да? Отлично. Болгары, сербы, черногорцы, они русские?
Нет.
Нет. И вот есть такой еще момент, есть такой. Ты помнишь фильм «Жмурки»?
Конечно.
Да. Много хороших вещей было, типа того. Мол, типа, ты эфиоп, я русский, да? Вот, кстати, вот это...
Людоед!
Так вот, это единственное подтверждение как раз-таки наличия православной культуры. Дело в том, что Эфиопия тоже более древняя православная страна, чем Русь.
Но она не вполне православная.
Ну, скажем так, лет 30 назад была почти вполне, это сейчас там просто сильный ислам распространяется, но 70-80-е годы – это в основном православная страна, и до этого православная.
Да, но они приняли православие сильно задолго до раскола церквей и сильно задолго до Руси, что характерно.
То есть они были православными тогда, когда мы даже еще язычниками не были.
Неплохо, да.
А так еще такие, знаешь, вот эти вот тотемные верования.
А в чем смысл тогда? Зачем культуру объявляют православной?
Потому что любая религия, абсолютно любая, она паразитирует на культуре, то есть является недостройкой. Но для того, чтобы религия пользовалась большим уважением, нужно преподнести ее именно как культурно образующую. То есть мы объявляем, что православная культура, и тогда получается все, кто нападает на православие, все, кто чем-то недовольны в деятельности, допустим, русской православной церкви, ну, например, тем, что он там собор отжимает и так далее, да?
Ну или, например, они... Ватикан, чтобы не говорить только о православии.
Ватикан,
то же да. самое у них происходит на Западах.
Так где угодно, это любая религия, да хоть индуизм возьмем, это там та же самая фигня. Так вот, то сразу типа того, вот ты выступаешь против зажравшихся жрецов Шивы, да, значит, ты против индусов.
Индусофоб.
Да, индусофоб. И ненавидишь все индийское.
А если взять все и ловко извернуть, как это мы привыкли, может быть, эта культура паразитирует на религии.
Так где...
Зайдешь в какой-нибудь Лувр, русский музей, Эрмитаж, если Библию не читал, не поймешь ничего вообще.
Так дело в том, что во всех культурах.
Как будешь оправдываться?
Легко. Все картины, там вот вроде бы и Лувр, и Русский музей, все картины христианские, да?
Не все.
Ну, много.
Нет, много.
Мифология.
Да. Ну, то, что ты сказал.
Да, да, да.
Так вот, а легенды почему-то там брожены еврейские.
Нет,
потому что в Торе оно и описано.
Нет ли здесь заговора?
Да.
Явно.
Потому что, извини, если ты мне скажешь, что там, допустим, Каин и Авель – это христианское, угу. Извини, там есть гораздо более древние претенденты. Как раз из того самого народа, который вот это все и записывал. Как свою историю, заметь. Не как православную. Так вот, а дальше вот идем по музею, и вот типа того. Библейский, нет, не библейский, истории сюжет, да? Мы их называем библейскими, но Ветхий Завет и Тора – это, в общем-то, по сути, одно и то же.
Угу.
А потом бац, и там какой-нибудь Зевс.
Затесался.
Да, или какой-нибудь глумление над Афродитой. А это вообще язычество и греки. Ну, вот у нас языческая культура.
Отчасти, безусловно.
Да. Ну, если вспомним Масленицу, которая православный праздник, да, то… И, кстати, вот типа у нас носители православной культуры, то есть должно быть все связано с православием. И вот, например, смотрим, основной праздник у нас в стране, вот самый главный праздник в нашей стране какой?
День Победы.
Нет, Новый год. Даже те, кто скорбят в День Победы, они все равно отмечают Новый год. Правильно? И на День Победы у нас нету 10 дней пьянства непрерывного.
Ну, если так смотреть, то да.
То есть основной праздник в стране – Новый год. Но дело в том, что он по католическому календарю. Так может, у нас католическая культура?
Вот ведь, а.
А Новый год, он праздник, мягко говоря, вообще никакого отношения к христианству не имеющий. То есть вообще.
Да, но при этом отмечается еще и по григорианскому календарю. А православный календарь – юлианский. Кто из наших православных людей живет по юлианскому календарю? Они, кстати, не должны Новый год отмечать, знаешь почему? Потому что Новый год по григорианскому календарю
попадает.
Да, приходится на пост. То есть, типа, отмечать Новый год со всем политым постным маслом.
Ну, они хоть борются с этим, нет?
Нет.
Все принимают к себе. Дело в том, что это вот как раз особенность вот религии, очень угу. занятная. Угу. Когда они не могут чего-то забороть, например, угу. языческий праздник Масленицы,
да.
они объявляют это своим.
Ну, это же еще со времен Древнего Рима, нет?
Нет, это всех религий касается. Я же не говорю, что это касается христианства или православия. Это касается и язычества, это касается. Это всего касается, это даже синтоизма касается. Угу. То есть, если есть какая-то религиозная основа, ну, вот даже как буддийские монастыри основывались в Японии часто, и вообще в каких-то местах распространялся буддизм. То есть приходит какой-нибудь буддийский монах
uh-huh.
и говорит, а вот там, ну, начинает рассказывать о Будде, о буддизме и так далее. А эти говорят, а у нас вот есть вот свой камень, он на той горе живет, вот свое божество и так далее. Uh-huh. Вот мы ему поклоняемся. Она говорит,
а Будду вашего мы не знаем.
Да. Минуточку.
Да. Вот она говорит, минуточку. Идет на эту гору. Ну, там немножечко получается, сидит там неделю, медитирует, да.
Uh-huh.
Вот он помедитировал. Не, вот так правильно, да?
А медитировать он должен, как Артемий Троицкий в фильме «Даунхаус», он когда там из-за спины фляжку коньяка достает, периодически вот так назад.
Так вот, помедитирует, а потом спускается в деревню, говорит, вы знаете, говорит, я там сидел, медитировал, мы общались с вашим Ками, да? Он принял буддизм.
Толково.
И вот это уже. И здесь уже можно и монастырь построить, и местные жители будут этому помогать.
Это дискуссии не вызывало, нет?
Ну,
или он вопрос... здоровый приходил.
А вот вопрос: это уже кто более умелый. Потому что местным-то все равно их божество-то уважили. Сам У-у-у. Будда теперь знает об их божестве. Но божество их приняло буддизм. Почему? Ну, потому что вот эти вот ками японские, это не совсем боги, там у них свое представление. То есть, собственно говоря, японские православные, они настолько бесконечно далеки от православия, как Альфа Центавра от Луны. То есть это.
Ну, просто у них Ками до этого приняло буддизм, а теперь они приняли христианство.
Местный колорит. Да. Да. Так да. Это же демоны, получается, нет?
По православным понятиям, конечно, демоны.
Не, а возьмем православную религию, давайте христианскую у нас, да?
Угу.
Что там говорится во второй и в третьих заповедях? Ну, вот есть 10 заповедей, ветхозаветные. Вот, например, третья заповедь – это «не делайте изображений…»
«Не сотвори себе кумира», говоря по-русски.
Так нет, и дальше – «не делай изображений того, что в небе, то, что на земле и то, что под водой, и не поклоняйся им». И вот мы смотрим в машину, а там иконостас.
Угу. А почему так не соблюдают? Вот мусульмане, например,
у нас
не любят людей рисовать.
Ну, кстати, в мусульмане тоже есть мусульмане, которые людей рисуют. Угу. Вот что самое интересное про мусульман – это тоже, в общем-то, определенный миф такой. То есть большая часть мусульман, они как бы против рисования.
Там, кстати, есть.
Но не все.
Извини, перебью, отличный тезис как раз про это, что запрещено изображать человека, а ведь человек он по образу и подобию Божьему, то есть запрет рисовать человека – это запрет рисовать образ Божий. Кто это может да. запретить?
Не, ну если посмотреть, например, на
Бог в книге написано, в Ветхом Завете, дословно.
На прекрасные всякие миниатюры Шахнаме 14 века или там 15 века.
Где кружком бегают, очень хорошие.
Там куча изображений людей, которых точно нарисовали мусульмане. Точно.
Поэтому я говорю, что мусульмане, они есть разные, так же, как христиане. Есть христиане, которые считают грехом поклонение иконам, а есть, которые иконам поклоняются. Потом говорят, это не иконам, это поклонение Богом, т.д. Но при этом, когда мы видим бабку, которая молится кому-нибудь святому на иконе, да и не только бабку. Мы знаем, что она молится святому на иконе, а не Богу. И просит конкретно у него какую-то там помощь или еще что.
Два момента. Да. Как-то я прохаживался по галерее Уффици и с удивлением увидел, что у католиков, оказывается, раньше тоже были иконы.
Да, так они почему раньше? Они все время были иконы. Он, пожалуйста, Джотто, посмотри, какое количество икон он нарисовал. С этого началась эпоха
Возрождения. Католики тоже есть разные. У католиков и некоторые даже есть вуду.
Это раз, был удивлен. То есть я как-то в католических храмах.
Думал, со статуей только.
Да, бывал, не видел. А потом как-то заехал в Назнойную Сицилию, а там кругом Матерь Божья, а в сердце у нее воткнут нож. Такого тоже не. Я говорю, а это что такое? У меня сына убили, это страдание обозначает. Да.
Ну, я говорю, то есть это везде по-разному. То есть, я говорю, всегда религия успешно приспосабливается к окружающим реалиям. Всегда. И вот это как раз приспособление. То есть, вроде бы католичество, православие, а на самом деле здесь у католиков нет икон, здесь есть иконы. Здесь у православных есть иконы, здесь нет икон. Есть староверы православные, есть никонианцы православные, друг друга ненавидят больше, чем православные ненавидят католиков. То есть, вот это, опять же, во всех религиях, это везде. Почему? Потому что религия всегда приспосабливается вот, к культуре, к государству существующему, к традициям. Традиции вводятся. Ну, вот, допустим, у нас сейчас есть вот как раз момент такой, типа, нормальный, с точки зрения наших нынешних православных. Пригнать тачку к церкви, да, повесить этот иконостас, заплатить 15 кило рублей, да, и типа, вот мой ленд-крузер, освятите, да? Приходит поп и освещает.
Кастанет заклинание.
Да, кастанет заклинание. Так вот, дело в том, что вот кто-нибудь когда-нибудь читал, слышал о том, чтобы вот освещали карету или телегу?
Подводную лодку, космический
нет,
корабль.
Боевые корабли – там немножко другая ситуация, они как бы несколько ассоциировались с живыми существами.
Про карету не скажу, а всякие кольчуги, шлемы, мечи, лошадей освещали сколько хочешь.
А вот телеги и кареты почему-то никогда, а сейчас вот освещают. Так вот, дело в том, что было такое направление вот, в христианстве, которое осуждалось православной церковью. Называлось оно, как там это вот, обрядоверие.
Так точно, оно и осуждается то есть, типа, по сей день.
Нет. Сейчас оно во весь опор используется, потому что осуществить обряд для того, чтобы машинка нормально ездила.
Осуждать, но при этом использовать – это нормально,
да, Борис Витальевич. Да, и получать деньги. Вот это, кстати, важный аспект именно вот такой религиозной культуры. Осуждать, но использовать – это вот ключевой момент любой религиозной культуры.
Диалектически подходят.
Ну, а как же, это же дело о деньгах.
Естественно, про
самое главное. Бабка, чего ж ты сразу не сказал, что котик-то православный?
Так точно. Я тут сразу могу сказать, что религия любая, сейчас говорим о христианстве, как нам более близком, культурно, социально и исторически, любая религия эволюционирует вместе с обществом. Потому что если мы посмотрим на настоящее христианство, которое было вот в первые века, то есть вот то самое, откуда мы все растем, к чему мы все апеллируем, ну и что породило христианство в принципе. Ну, было бы странно говорить, что апостолы были в чем-то неправы, но это будет, прямо скажем, неоднозначно воспринято. Апостолы правы по определению, потому что они до нас донесли учение Христа, потому что кроме них с Христом-то, в общем, никто не общался, по крайней мере, углубленно, потому что они же его ученики. Да, так вот, если посмотреть на то христианство, там, например, никаких икон не было вообще, в принципе. Не было никаких статуй, ничего не было. Там было изображение креста. И то не сразу, очень сильно не сразу.
Всё. И рыба.
Это уже в ранних христианских тайных общинах, которые были сектами иудейскими. Для любого нормального верующего римлянина своего времени или неверующего, неважно, в рыбе было зашифровано имя Иисуса Христа. Это была тайнопись. Поэтому рыба не является, собственно, религиозным символом. Ей никто не поклонялся. Это просто тайный знак, которым обменивались ранние христиане, чтобы понимать, что они про одно и то же, что они незасланные шпионы, шпики какие-нибудь и так далее.
Могут вместе поклониться Христу.
Да, так вот, там икон не было, и обрядовая часть, строго говоря, была очень сильно другая.
исповедовались ранние христиане друг другу, а не священники.
Невозможно было просто так креститься. Вообще невозможно было просто так креститься. В этом отношении ранние христиане выступали точно как баптисты в современности, потому что ты мог креститься, только будучи уже взрослым, осознанно сделав свой выбор и много лет готовясь к этому. То есть тебя вот так сразу могли крестить только в каких-то исключительных, супер исключительных случаях. Ну, например, вас всех отловили и завтра скормят львам. Ну, что делать?
Хочу умереть христианином.
Да, вот тогда да. А в нормальной ситуации ты сначала был оглашенный. И до сих пор у нас в литургии используется формула оглашенные изыдите, когда заканчивается первая часть литургии и начинается литургия верных. Вот некрещенные должны были на этом моменте покинуть храм, потому что начиналось тайное им, неположенное ведь. И только после этого, года три нужно было ходить оглашенным, только после этого ты
мог… Испытательный срок.
Да, отшагав испытательный срок, ты мог креститься, только так. Теперь у нас крестят всех.
Младенцев.
Это возникло очень сильно поздно, прямо скажем. Появились иконы, и появилось течение, которое боролось с иконами, говоря то, о чем сейчас говорил Борис Витальевич, что это же изображение, прошу прощения, и вы молитесь изображением. Тут же возникла формула, что нет, мы таким образом молимся явленные мощи Бога через святых, запечатленных на том или ином носителе. Но вам же любой язычник сказал бы то же самое, что я молюсь не истукану, я молюсь Зевсу. Просто удобная визуализация. Ну и опять же красиво.
Да, но я же не считаю, как язычник, что это вот
это Зевс. Зевс.
Да, это просто это камень кусок.
Визуализация этого самого Зевса, а молюсь-то я Зевсу на самом деле. И когда-нибудь, когда я нахожусь там вне Парфенона, прогуливаясь там по афинским пригородам, вдруг мне захотелось помолиться Зевсу, я же не бегу обратно в Парфенон. Он обращается мысленно к этому самому Зевсу, и все у него коннект происходит замечательно. Так вот, мы вот видим, как язычество таким образом вторглось напрямую, именно обрядовой своей частью, в христианство. И более того, оно там победило. Потому что иконоборцев, в конце концов, причем иконоборцев победили, прошу прощения, никакими не богословскими методами. Иконоборцев просто
убивали.
Просто вырезали. То есть сначала они резали иконопочитателей, а потом, когда в Византии сменилась власть.
Опомнились, да.
Не, потом, когда иконопочитатель оказался на престоле.
Да, так тут же, собственно, борьба с иконоборцами началась снизу. Только когда, ну, понятно, что император сказал: хватит, давайте с этим бороться. Ну, кто с этим пошел бороться? Пошли бороться искусствоведы настоящие, примерно с вот такой шириной лба, там в медненных шлемах, которые, ну, что им сказали, что иконы нужно убирать, но они пришли из храма, все выволокли, ногами растоптали и сожгли. А местное-то население к этому относилось сугубо негативно. И таким образом они стали бороться не за Бога, а именно за изображение, за иконы. Таким образом, выступив уже стопроцентными язычниками. Просто стопроцентными язычниками, у которых просто как это название сменилось Зевса на Христа. Вот. И они таким образом стали бороться с иконоборцами. А потом, когда власть сменилась, опять же, из-за постоянной политической борьбы внутри Византии, как-нибудь об этом отдельно поговорим. Так вот, иконоборцы наверху сменились иконопочитателями, и то же самое, что делали раньше с иконопочитателями, стали делать с иконоборцами. То есть убивать.
Да, вот. Обычно при помощи, опять же, легионов.
Ну, но, опять же, посылали искусствоведов.
Нет, но здесь есть какой еще момент.
В штатском,
да. Дело в том, что за пределами империи кое-где победили иконоборцы.
Так точно.
И там поэтому икон нету.
Да. Ну и вот мы видим,
как… А христиане есть.
Мы видим, как религия развивается вместе
с обществом. Можно дополнить тебя очень по конкретному моменту? Разбавлять коньяком водкой.
Извините.
Так вот. Дело в том, что вот если религия развивается вместе с обществом всегда, и никак иначе, то общество, если от него отцепить религию, оно все равно развивается, ну только без религии. А религия без общества, она просто ничто, вот это вот, без развития общества. То есть религия – это именно просто надстройка над обществом, которая…
Часть надстройки, я бы уточнил.
Да, которая, далеко опираясь на какие-то верования… формирует, в общем-то, мировоззрение людей. То есть религия, она для чего нужна, собственно? Она создает космогонию для человека какую-то. Ну, типа, Бог создал человека по своему образу и подобию, поэтому эволюции не было. И вот опираясь на вот эту космогонию, которую они создают, вот на картину мира, они объясняют место человека в мире. И что он должен делать в этом мире? То есть, в чем его обязанности, куда заносить деньги и так далее. Вот в этом суть, собственно говоря, любой религии. И в этом отношении язычество от монотеистических религий не отличается ровно счетом ничем. И религии монотеистические тоже друг от друга не отличаются, тоже ровным счетом ничем. Они отличаются формами, они отличаются обрядами, а вот самой сутью различий нет. И монотеистические религии, они тоже уже и раньше проявлялись, они всегда более сильные, потому что к ним гораздо более простая и серьезная такая вот космогония получалась. Но, допустим…
Для власть придержащих гораздо удобнее. Один бог, один царь, один народ.
Но вот при этом в Египте была, допустим, сначала пантеонная религия, потом введен был культ Атона, потом его обратно задвинули, опять ввели пантеонную, но она сильно трансформировалась. Так вот, была такая религия, такая как бы, ну, псевдомонотеистическая, тот зороастризм. Ну, там просто божество получалось не одно, а два. И, кстати, вот зороастризм на самом деле гораздо больше развит в нашем обществе, чем православие. Вот по саму вот эту вот
идея.
По картине мира. Дело в том, что зороастризм чем отличается? Тем, что есть добро, его осуществляет, ну, олицетворяет Ахура Мазда, свет, солнце. И есть тьма, это ангроманию, ариман, которое вот зло. Сами медийцы, персы, парфяне, они обязаны чисто по праву рождения служить Ахура Мазде. У них выбора нет в этом плане. Так вот, но есть концепция, что вот есть вот добро и есть вот какое-то нетварное зло. То есть ты можешь служить злу, зло существует само вот по себе и так далее. Так вот, это зороастрийская концепция. Например, в христианстве ее как совершенно разрушительное для человеческого мозга, ее полностью отвергают, и само верование в то, что существует нетварное зло, то есть зло само по себе, не человек предался злу, а существует само зло, сама тьма. Так вот, это считается одной из самых страшных ересей. Реально. А у нас вот, если посмотришь на людей, то у нас из 10 каждые 8 считают так. То есть у них существует вот какое-то понятное, непонятное абстрактное зло, нетварное зло. То есть по христианству зло может быть только в человеке. То есть дьявол, сатана, Люцифер, он может склонить человека ко злу, но зло может быть только внутри человека. Внутри животных, например, зла быть не может. Почему? Они не знают разницы между добром и злом.
У них души нет у животных.
Ну, они просто не знают этой разницы, поэтому не могут, у них не может поселиться зло. Негде. А вот человек вот ездит. Вот поэтому все зло, оно вот то, что идет из человека. И его больше нигде нет. Это по христианству. А по нашему вот нынешнему православию, оно ну, зороастрийское получается.
Значит, манихейство, да?
Ну да.
Ну, манихейство же выросло из зороастризма, понятное дело.
Манит, он, собственно говоря, оттуда и приперся.
Продолжайте, извините. Спасибо, Дементий.
Какой заботливый. Я, собственно, хотел...
Извините, да. Я перебью. А вот внутри культуры, безусловно, найдутся творцы, которые глубоко религиозны. И внутри своей религиозности, обладая там невероятным творчеством, ну как Микки, он же Микеланджело, которого папы римские там пользовали как хотели. Будучи в городе Риме, я заметил, что Микеланджело там лютовал покруче Церетели в Москве. Конечно, размах таланта несопоставим, но…
Ну, очень... Церетели больше в смысле?
Нет. Микки бомбил вообще с двух рук и, не знаю, не покладая вообще ничего. Ну, талант, но его же в религиозных целях использовали непрерывно, и талант он посвятил именно этому. В 16-й капелле, есть такая, знаешь, Сикстинская, разрисовал потолок комиксами всякими. Да.
Под комиксами обнаружилось, что пока он скучал, там куча порнографических картинок по реставрации обнаружилось.
Он рисовал там мужиков и баб с голыми жопами, и какой-то, секундочку, и какой-то священник из причастных закричал, ну что, фонарели, что ли, в Божьем храме это рисовать? А папа сказал, тихо, пусть рисует дальше. А Микки услышал и нарисовал этого священника в углу, обвитого змеей, а змей его кусает за причинное место. Вот это церковь, вот это церковная живопись.
Это папа. Так вот, как раз хотел сказать вот на роль папы в таком явлении. Ты говоришь, это христианская культура. Вот, типа, это все делается для веры, для церкви, для христианства. Нет, ничего подобного. Вот, допустим, как назывался первый линейный корабль русского флота, построенный Петром? Название, кстати, вот очень хорошо проверяет пьяничек
или трезвый.
Санта Готта Предестинация.
Да.
святое божественное предначертание. Он что, для церкви его построил? Нет, он был построен для того, чтобы стрелять из пушек по врагам.
Убивать неприятелей.
Да. И дальше у нас, вот, допустим, эскадра Синявина. Рафаил, там кто там?
Гавриил.
Гавриил, Иудиил, там что-то такое. Вот, я Гудиил. Вот.
Сатанаил.
Так вот, и там огромное количество вот этих вот библейских имен. Дальше. Броненосцы Черноморского флота. 12 апостолов, 3 святителя.
Да. 12 апостолов, 3 святителя был еще деревянный корабль.
Так я просто говорю, что
ну да, на Кубе в гавани тоже 12 пушек стоят, которые вход в гавань перекрывают. Тоже 12 апостолов.
Ну вот скажи, это для церкви строилось, для религии? Нет, это строилось убивать врагов. А вот название просто, ну принято давать такие названия. Они, кстати, вот, понимаешь, это их можно давать любые.
Угу.
Можно просто номера дать.
Санта-Мария у Колумба.
А можно первая, вторая, третья, четвертая пушка, да?
Угу.
Или первая каравелла, вторая каравелла, 15-я каравелла. Поплыли. Так вот, это делалось для других целей. Просто церковь одобряла, когда давались такие, ну, благолепные имена, например, орудием убийства.
Угу.
Ну, то, что линейный корабль – это вот, ну, 100% орудие убийства, это звезда смерти того времени.
Ну, тут же надо, опять же, уточнить, что мы все понимаем, что как только идея овладела массами, она становится материальной силой. Как только религиозная идея овладела массами, она становится материальной силой и проявляется, например, вот таким вот образом. Но как только в надстройке появляется религия, она вступает в диалектическое единственное отношение со всеми остальными, естественно, становится их частью. Она их отрицает, с ними борется, выдавая некий синтез в итоге, кто бы спорил. Но при этом у нас есть всегда база, а именно, сейчас я проиллюстрирую буквально двумя мазками. Вот у нас было русское средневековье, и в X веке мы приняли христианство. И вроде как к нашествию монголов, уже 13 век, мы уже должны были быть все христиане в три слоя. Однако христианство по факту существовало только в городах, потому что под Москвой есть курганы, где хоронили по языческому обряду еще в 13 веке. То есть основная масса населения, ну там 95%, которая жила не в городе, она была христианской культурой или вообще никак не охвачена, или охвачена фрагментарно. То есть если посмотреть на экономический базис, который осуществляло это самое население, у нас, получается, страна-то была до сих пор языческая, и культура у нас была языческая, но при этом где-то существовали очаговые всплески православной культуры, которые подвергались, конечно, чудовищному влиянию языческой культуры. Почему? Да по одной простой причине, что религия любая, как часть надстройки, как элемент, не вся культура, а элемент культуры, изменяемый в хронологии вместе с обществом, является надстройкой на экономическом базисе, и поэтому вне классовой религии не существует. Если мы говорим о православии, христианстве 4 века нашей эры, о Медиоланском эдикте и введении христианства в качестве государственной религии в Византийской империи, в Римской империи, мы говорим о рабовладельческом христианстве. Если мы говорим о христианстве на Руси, мы говорим о раннефеодальном христианстве. А если мы говорим о христианстве, например, в Ватикане 14 века, мы говорим просто о феодальном, развито феодальном христианстве.
А сегодня мы говорим о христианстве.
О буржуазном.
Да. Так вот, ну вот здесь хотел какой момент сказать. Дело в том, что христианство на самом деле в глубинку проникло. Но оно проникало как? Очень своеобразным методом. То есть, вот
и не быстро.
Есть Иисус крайне. Христос, а есть Перун. Есть даже Бог.
Угу.
Мы этим жертву принесем, ну и этому помолимся. То есть вот так вот.
Разумно.
Так дело в том, что он действует до сих пор. У нас вот есть целый бывший прокурор, а сейчас депутат Государственной Думы, который у себя писал.
Наталья Владимировна.
Не будем называть имен. Мы сокроем это тайный великий.
Хорошо.
Который написал, что вот вы подготовились к встрече святого Николая. Вот мы подготовились, поставили там теплое молоко и пряники.
Чисто как домовому.
Пусть погрызет.
Поэтому тогда он говорит по 13 век. Он очень сильно. Ну, как,
я пример привел, просто да. Пример.
А вот немного.
А зачем далеко уходить? Вот он пример сейчас.
Вот немного отскакивает.
Не, ну просто сейчас у нас есть один прокурор, да, а тогда такие были 95% населения, а может и 96%.
А ты остальных посмотри.
А вот у меня была сотрудница в офицерском звании. Она мне говорила: Дима, если тебе кто-то очень сильно мешает, мой тебе совет: иди в церковь и напиши ему за упокойную. Очень помогает. Действительно помогает.
Более того, есть такая православная магия, говорят, что если священник будет поминать человека и вынимать из причастного хлеба частички, ну, как положено, во время поминания особо действенного, вынимаются копьяцом частички этого самого причастного хлеба, который потом идет, собственно говоря, в чашу в причастие. Угу. Вот. Если при этом поминать человека за упокой, вообще это вернее, чем СВД работает.
Срабатывать безупречно.
Да.
А вообще интересно.
То есть, это я не просто слышал, я это слышал, ну, из первых, что называется, рук. И мне даже как-то даже стало непонятно. Вы вроде как, товарищ дорогой, вы вроде как православный поп, что вы несете? Что это? Куча.
Господь выступает в качестве киллера.
А ведь оно же, вот если
в качестве пули, в качестве киллера выступает священник таким образом.
Нет, священник передает, а конкретно убивает кто?
Ну, это если есть некая, детерминированность действия и результата, значит, Господь выступает в качестве бездушной пули, потому что священник запустил действие некой
вопрос, какой физической вариант силы. Хуже?
Это получается, он Богом управляет, что ли?
Да. Но это чисто магия.
А магия позволяет Богом управлять?
Магия на этом заточена.
Магия отрицается христианской церковью в принципе. То есть, не может быть никакого вот колдовства и так далее, могут быть только чудеса. Чудеса делать специально нельзя. Потому что чудеса делает Бог.
То есть он захотел сделать, сделал, а магия, она по-другому работает. Ты поймал некую сущность и заставил ее что-нибудь делать при помощи спецформулы.
Вот, кстати, вот этот момент, это как раз-таки тоже обрядоведение. То есть, ты осуществляешь обряд и получаешь результат.
Угу.
Это и есть обрядоверие. Вот это обрядоверие – это грех. Он осужден православной церковью, и в него почему-то массово верит. А еще у нас православные, вот опять же, в массе 90% православных – это расставить мебель по фэншую, почитать, на всякий случай, гороскоп. Да, вот гороскоп какое имеет отношение к православию? Ну-ка.
Затрудняюсь ответить.
Типа заранее предсказано.
Только если гороскоп православный. Если осветить. Да, гороскоп, он сразу поможет.
А если осветить Зевса, это будет православный Зевс-громовержец.
Он перешел на сторону добра.
Да.
А вот чисто логический вопрос. Вот если есть Господь, да, то постулирует вроде как, что есть сатана. Он же нечистый, да?
Нет, Бог. Это уже у нас это идет сразу автоматом.
Минуточку.
Нет,
минуточку.
Само есть. Постулирование – это зороастризм.
Есть чистый, а есть нечистый, падший, да, там ангел какой-то, который возглавляет какие-то силы ада, да, в аду я малограмотный, там какие-то бесы обитают, они же черти, да, то есть нечистая сила, и нечистая сила, она же тоже проникает в наш мир, а есть же, они, наверное, как-то ранжированы, да, то есть сатанаил – это голова, а ниже мелкие бесы, даже в языке все отражено, вот мелкие бесы всякие, вот, например, леший или упомянутый домовой, они же тогда тоже, безусловно, есть, да?
Ну, во-первых, а, есть, и б, это, несомненно, бесы.
Да. И вот эти вот процессы изгнания нечистой силы, там, это, осветить здание, еще чего, к нам в тюрьму, я тебе 10 раз рассказывал,
да.
приходил священнослужитель, повертел носом, сказал, что не может здесь находиться, обряд не выполнил и убежал, а мы там живи и работай, как это вообще, но они же
Слабак.
Есть, да? А раз они есть, то есть люди, которые их используют вот по-всякому, да? А значит, есть волшебники. То есть, если ты веришь в Бога,
колдуны.
Ты, ну, это одно и то же.
А вот. Что с ними делает христианская церковь средневека?
Ну, на костер тут это.
Любой колдун. Сомнение. Там не было белых и черных колдунов. Если ты занимаешься колдовством, значит, ты уже служишь нечистой силе.
Позвольте.
Залет.
Позвольте разовью. То есть они, безусловно, есть. Если есть Господь, значит, есть и волшебники, которые рулят этой чистой, нечистой силой. А тогда, значит, обращение к магам, оно имеет какой-то смысл, нет? И Дед Мороз тогда выходит есть, нет?
Но Дед Мороз же – это же тоже языческая фигура, потому что Дед Мороз – это же Санта-Клаус, Святой Николай. Святой Николай угодник. Приезжает он не из Великого Устюга отнюдь, а из Мира Ликийской в Турции. Я там бывал.
В местах естественного ареала обитания
Деда, да.
Мороза.
Вот он оттуда приехал. Я, кстати говоря, тоже это ярчайшая иллюстрация того, как проникает и видоизменяется христианство в народе, собственно говоря, который формирует культуру. Угу. Ехал я в Миру Ликийскую, в паломничество, и у нас там была гид-паломниковод. Очень забавная такая девушка, одесская еврейка, лет 20 назад уехавшая в Турцию, замужем за турком. Ну, по-русски она, естественно, говорит хорошо, но очень специфически. Знает много интересного, рассказывает нам, я сижу слушаю, открымши рот. Как раз зашла речь про то, что Санта-Клаус – это не просто Санта-Клаус, а Святой Николай, кто не в курсе. Очень помогает, вы представляете, он так отлично помогает, потому что вот я помню, такой-такой случай, и вы знаете, ведь он же еще не только покровитель того и того, он еще и покровитель невинно заключенных. Вот, между прочим, им он тоже замечательно помогает, у меня недавно был молодой человек, ездил со мной вместе на экскурсию, я ему рассказывал интересное, он представитель какого-то фонда, который помогает заключенным. Общак! Я чуть из автобуса не выпал.
Ну, правда,
так было. Вот, и ему помогает тоже, говорит, так помог, говорит, Санта-Клаус нам, так помог.
А Никола Чудотворец – это другой?
Он же.
Он же?
Да.
Ну, Чудотворец-то понятно, в побеге может помочь.
Да.
Чудом
да.
каким-нибудь
ну, интересным. И опять возвращаемся к обряду.
Послабление выбить.
Да. То есть, я говорю, все колдовство, все ритуалы, которые приводят к конкретному результату – это все только от сатаны. Это по христианству. У нас это все работает совершенно нормально. То есть, хочешь, чтобы кто-то было, вот возьми там, поставь и свечку, и будет вот то-то, то-то. Это от сатаны. Ну, по христианству.
Да. Я могу усилить данный тезис со страшной силой усилить. Это не у нас. Это у нас, у христиан, у всех, причем с очень давнего времени. А именно, у нас такой был, почитаемый равно и католиками, и православными, блаженный Августин. Великий философ, по-настоящему умный человек, который выдал чеканную формулу давным-давно, что как нужно верить.
Чтобы... Верую, ибо абсурдно.
Это Тертуллиан, и он так не говорил, он говорил абсолютно по-другому.
Извините.
Да, блаженный Августин выдал формулу, очень умную, еще раз уточню, это святой, почитаемый всеми да. христианскими конфессиями. В догмате – однообразие, в обрядах – разнообразие, в остальном – любовь. И в самом деле, какая разница, как ты ходишь крестный ход, посолонь или противосолонь, или ты вообще в него не ходишь, ты сидишь на скамейке, или не сидишь на скамейке, ты молишься при помощи иконы, или при помощи статуи, или вообще без всего этого.
Двумя-тремя перстами,
двумя,
или даже одним.
Да, у тебя там работает орган или прекрасный хор, или и орган, и прекрасный хор. Какая разница? У тебя догматика при этом одна и та же. Угу. Ничего не поменялось. Угу. Но при этом блаженного Августина, да, все любят и читают, его преподают во всех семинариях в обязательном порядке. То есть угу. эту фразу знает любой образованный священник. Но при этом, вы знаете, вот Григорианская церковь, она не православная. Да потому что там крестный ход в неправильную сторону, у них орган есть, и можно сидеть на службе. И они не посещали некоторые Вселенские соборы.
Она не христианская.
Она поэтому, извините, неправильная. Хотя верят-то в одно и то же. С другой стороны, наши товарищи старообрядцы, которых мы называем старообрядцами, но себя-то они называют староверами, они потому что верят.
А других называют нововерами.
Нововерами, правильно. Хотя и у староверов, и у никониан один и тот же символ веры, у них догматика одинаковая, но... Эти ручки двоеперстием складывают, а эти троеперстием.
Крыжом крестятся.
Крыжом крестятся.
Шишом.
Да, шишом правильно, шишом крестятся. А у нас можно двоеперстием только это архиепископское благословение простому нельзя человеку. Так вот, догматика-то одна и та же, верит-то в одно и то же, а обряды разные, и поэтому никаких дружеских отношений по этому поводу быть не может. Это в чистом виде вот это самое обрядоверие, в чистом виде. Которая процветает у нас, у католиков, у григориан. Короче говоря, у всех христиан это вот именно так.
Вроде бы все важное сказали, но мне хотелось вот еще как бы, ну, ближе, так сказать, уже к завершению такую вещь сказать, что благодаря тому, что церковь приспосабливается к сложившимся реалиям, угу. у нас появляется совершенно чудесный бонус, которого нет ни в одной стране мира. Ни в одной христианской, ни в одной тем более не христианской. Дело в том, что у нас всегда... Люди, вот, ну, последние вот лет 15 стабильно, молодежь в основном, отмечают День Святого Патрика. Это ирландский святой.
Да? Патрики.
Но правда, зато он равноапостольник.
Святитель потому... Ирландии, потому
да,
что.
Так вот. Но у нас он не имел никакого отношения к православной церкви. Так вот, и вот недавно было принято такое решение, что всех святых, которые были канонизированы до 1054 года,
то есть до раскола,
да, тоже приписать к нашей православной церкви как святых. То есть сделано это было на самом деле только ради одного святого, ради святого Патрика, потому что его и так люди почитают, правильно?
Нажраться можно.
Так вот, ну да, молодежь почитает его почему? Это пиво, это день потребления.
На пива. День святого Патрика. Первое, надо посмотреть художественный фильм «Святые» из Бундока, это ключевое, и второе – нажраться.
Правильно.
Мы от этого правила не отходим ни на шаг вообще.
Покажи, что мы подлинные христиане.
Кстати, я тоже.
Дело в том, что раньше вот это отмечение Дня Святого Патрика православная церковь осуждала. А сейчас, ну так как все равно люди празднуют, ну пускай они чувствуют себя правильно православными, пускай отмечают. Но дело в том, что у нас теперь, благодаря тому, что он признан православным святым, святой Патрик, у нас теперь два дня Святого Патрика.
Красота.
То есть по юлианскому и григорианскому календарю.
То есть мы в большом выигрыше.
То есть даже у ирландцев этого нет.
Пусть завидуют, сволочи.
Мы в большом выигрыше находимся. Можно два раза праздновать Святого Патрика и два раза смотреть фильм «Святые» из трущоб в переводе Гоблина.
Строго, да. Ну, подводя итог. То есть у нас есть культура, в рамках которой есть некие православные нотки. Я правильно понимаю?
Ну, в которой, ну, скажем так, устроилось православие. Так же, как оно устроилось в Эфиопии, в Грузии, просто оно везде становится, вот, оно становится грузинским православием, эфиопским православием, румынским православием, русским православием. То есть, есть культура, в культуре обычно есть та или иная, иногда несколько религий.
А иногда и без нее.
А иногда и без нее, да.
Было такое время, когда у подавляющего большинства человечества никакой религии не было. Давно это было, правда.
Ничего, жили.
Как-то
сейчас
жили.
Во Вьетнаме 70% населения заявили, что они атеисты. То есть, в принципе, это нормально, без этого живется. И культура по-прежнему остается. Так вот, то есть говорить о том, что есть какая-то именно православная культура или.
Уточняйте, какая. Не
знаю. Да.
О чем вы сейчас говорите? Какая православная культура, какого века, какого региона? И будем тогда разбираться, о чем вы, собственно, сейчас.
И какого варианта православия, да?
И какого варианта православия? Это какое-то архангелогородское беспоповское, может быть, оно?
Тоже есть. И тоже русское.
И тоже вроде как православное, потому что догматика, повторюсь, одна и та же.
Не вот. Просто все с культурой, да. И с православием.
Да, по-моему, все просто. Смотришь на базис. На базисе есть надстройка, и ты говоришь, что это у нас вот это самое буржуазное православие. Или, например, буржуазный индуизм. Или буржуазный вудуизм. Какая разница? Главное, всегда в корень нужно смотреть, а на нем уже произрастают всякие листики. В том числе и религия, да. Но не только она, но и она тоже. Она не определяет культуру религии. Такого не было никогда в истории, наверное, вообще, потому что культура определяет всегда базис, где есть, например, и религия тоже, вот так.
А в культуре присутствуют религиозные мотивы,
да,
так скажем.
Да. Иногда больше, иногда меньше.
Не определяющие эту культуру.
Нет, вообще. Нет.
Спасибо, Борис Витальевич. Спасибо, Клим Саныч. Надеюсь, многим стало понятнее. А на сегодня все. До новых встреч.
Миром Господу помолимся.